Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Нашу программу в прямом эфире. Вы можете позвонить к нам в студию по телефону московскому 959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов и священник Александр Березовский.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Вашка, ну вот к середине поста незаметно мы подошли. Именно к середине поста, потому что страстная она отдельно. Вот, а в середине Четыридесятницы, в самой середине у нас находится крестопоклонная неделя. Сегодня вечером выносили на середину храма крест Господень, кланялись ему. Вот, наверное, первый вопрос о значении креста Господня в жизни каждого христианина. Каково должно быть наше отношение к нему? Как он может нас укрепить? Чему он нас учит?
Учит тому, что без страдания мы, к сожалению, не можем стать христианами. И учит нас тому, чтобы мы постарались крест свой принимать, а не отвергать его, не пытаться от него уклониться. Потому что очень много энергии у нас душевной уходит на то, что мы сопротивляемся крестоношению. С одной стороны, понятно, что мы, ну, живые существа, каждое живое существо убегает от смерти, от боли, от голода, от пожара, от наводнения. И человек тоже имеет эти инстинкты, и они обладают ими. Но наша человечность, она должна пересиливать инстинкты. И любовь, которую Господь хочет нам дать, и хочет, вот, чтобы заповедь новую, которую нам дал, она стала действительно для нас такой движущей силой нашей христианской жизни. Заповедь о любви. Она должна превозмочь вот эти наши обычные животные инстинкты. И во Христе мы видим пример этому. Что несмотря на то, что он по человечеству своему устрашался Голгофы, но смирился под волю Отца Небесного, сказав, что пусть будет воля твоя, но не моя. Поэтому крест, как символ христианства, в котором и любовь, в котором и страдания. Это есть, ну, такой очень важный и исполненный всяких великих смыслов такой символ христианства, который мы должны как-то очень глубоко внутри себя почувствовать и на опыте, вот, пройдя этот путь, тогда нам откроется действительно, ну, просто тайна бытия.
Батюшка, у нас даже существует молитва к кресту, и мы ему, да, к нему обращаемся как к живому существу.
Радуйся, кресте Господень, да. В силу того, что такие образы использовали великие отцы древности, потому что крест животворящий. Вот через крест, через страдания оживляется наша жизнь. Если же мы уклоняемся от креста, то наоборот. Крест, он дает, принятие креста, вернее, дает человеку радость духовную. Отвержения креста нет, погружает человека в суету, в себялюбие, погружает в страсть.
мы знаем, что Господь не даст креста выше сил человека.
Но да, мы веруем в это.
Но часто человек своими глупыми поступками утяжеляет же этот крест, и он становится невыносим. Или все равно?
Господь и наши ошибки употребляет нам же во благо. Поэтому, как это не болезнь, но можно учиться и на собственных ошибках.
То есть даже если человек, ну, все сделал не так, все равно...
Господь употребляет это во благо, я сколько раз в этом убеждался.
Ну, то есть крест никогда, его тяжесть не пересилит возможности человека.
Ну, надо в это веровать. Иначе любая такая теснота, она сразу будет на душу так воздействовать, что ему уже все деваться некуда. И жизнь закончилась. На самом деле это не так.
Вот такой вопрос к нам пришел, может быть, даже в эту тему. Как быть, если 20-летний мужчина пьет и ворует? Выгнать и не кормить его нельзя. Он сам ест все припасы, которые есть. Он прописан в квартире и требует свою жилплощадь. Родные молятся за него. А что делать, непонятно.
Ну, можно выделить эту площадь и разменять, например, такой путь. А потом уже есть другой путь. Ну, взять, поставить дверь и сменить замок. А чтобы ему вселиться, ему придется идти в суд. Это очень долгий процесс у вселений. А потом каждый раз приходить с судебными приставами. Но как только он выходит на улицу, меняется замок. И так можно без конца, пока он не поймет. Ведь чтобы все расходы эти оплачивать, придется пойти на работу.
И, может быть, даже пить бросить.
Ну, во всяком случае, я не представляю, как человек, который постоянно пьет, он будет вести судебный процесс. Это тоже хлопотно, конечно, но вот на самом деле выход всегда есть. Либо люди его просто не знают, либо как-то, ну, по какой-то инертности не решаются. Поэтому бывает так, человек очень легко помочь, но он не хочет этого делать. Ну, например, допустим, ведь, ну, элементарно. Ну, вот сегодня ко мне подошел один человек и говорит, вот у нас в приходе, у меня такое ощущение, что вообще никому ничего не надо. Я говорил этому, а что-то ничего не устраняется. Я говорю, ну, кому ты говорил? Он говорит, ну, вот такому-то говорю. Я говорю, позови. Он позвал, мы все решили за 5 минут. Это же часто элементарно. Ну, допустим, вот обратиться в милицию. Милиция не пришла. Замечательно. Есть вышестоящая инстанция. Напиши заявление начальнику ГУВД. Он сделает соответствующий выговор участковому милиционеру. Если нет реакции, ну, в прокуратуру. Есть специально целый отдел в прокуратуре, который занимается именно работая с милицией. Если это не отреагировал, напиши в городскую прокуратуру. Ведь достаточно просто одно письмо под копирку. Что тут очень такие сложности, что ли? Нет, человек, вот для него составить письмо, это там целая проблема. А так, ведь те люди, которые не хотят ничего делать, но они только надеются на то, что и те не хотят ничего делать. Так все и киснет. А если взяться, то можно достигнуть очень много. Очень много. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Скажите, пожалуйста, это Светлана говорит. Скажите, пожалуйста, чем отличается гордыня от гордости? И что такое гордый помысел и тщеславный помысел? Если можно, приведите примеры.
Гордыня просто это высшее проявление гордости. Гордостью заражены все люди. Вот 100%. А гордыня – это все-таки удел некоторых, у которых гордость вышла за рамки общепринятого и уже вот, ну, как заполнила собой все. Гордыня, она часто даже приводит к такому, что все остальные страсти у человека его оставляют. Одна гордыня, она пожирает все остальные страсти. Вот, поэтому у нее такое свойство. Теперь по поводу тщеславия. Тщеславие – это дочка гордости. Потому что гордость проявляется в тщеславии тоже. Некоторые святые отцы тщеславие выделяли как-то в отдельную даже страсть. Но все равно источником тщеславия является все-таки гордость. Тщеславие – есть слава божественная, а есть слава тщетная, такая пустая. Вот. И когда человек тщеславится, ну вот как там, какой тут можно привести пример, ну тут просто такое море можно приводить пример, что такое тщеславие. Ну вот, ну, маленький ребенок, так сказать, вот обычно, ну, в игре, вот он кричит: «Мам, мам, смотри, как я могу!» Вот, и там что-то там, либо прыгает через веревку, либо там что-то такое из себя изображает, ему хочется на него посмотреть. Вот это уже проявление тщеславия.
Такой вопрос от ребенка. Почему человек рождается уже грешным? Ведь это нечестно, он же ничего плохого еще сам не сделал, а уже страдает.
Обычный такой вопрос. Потому что принципы честности, которые вообще, ну, дети как-то, ну, а дети помышляют о них, они такие уравнительные. Потому что у детей обычно развиты такие страсти, как зависть и как превозношение. Поэтому дети, они постоянно друг друга дразнят. И дети хотят, чтобы все было поровну. Хотя сами они не равны. Один повыше, другой пониже, один постарше, другой помладше, один поумнее и попослушнее, а другой поглупее и как раз наоборот разбойник. Вот. А это все мы такие разные. Господь так сделал, чтобы иметь возможность нам проявлять любовь, проявлять терпение, проявлять снисходительность. А у детей совершенно неправильное понятие о честности. Вот честность, это когда у всех все одинаково, например. Такая чисто коммунистическая идеология. Вот, а вместо того, чтобы побороть на свою зависть, они вот придерживаются принципа, чтобы у соседа корова сдохла. Тогда ему как бы хорошо. Вот, поэтому очень часто дети, ну, бывают страшно жестокие и несправедливы по сравнению к сверстникам. И, например, вот там дразнят кого-то, кто послабее, или бьют его, а это же тоже нечестно. Они это оправдывают. Вот. А что тут? Я не знаю, этот ребенок слышит нас или нет, но мы человеческий род. Поэтому мы происходим из одного семени, из Адама. Адам согрешил. С тех пор весь наш род человеческий, он испорчен грехом. Мы-то нет, но мы добавили к этому. Каждый за свою жизнь к греху Адама добавляет еще много свое.
И передает это все своим потомкам.
Да, конечно, естественно. Поэтому мы как раз заслуженно мучаемся. Алло, слушаем вас.
Отец Дмитрий, добрый вечер, Вячеслав. Вопрос такой. В Бытии сказано: сыновья Ноя, Сим, Хам и Афет. Хам же был отец Ханаана. Почему Хам, которого со мной назвал младшим моим сыном, вот такое мне сделал, стоит на втором месте, а не идет последовательно, допустим, Сим старший и Афет Хам? Следующее. Момент. Так это или не так? Ной не смог проклясть за то, что сделал Хам, его непосредственно, то, что он был благословлен Богом, и проклял Ханаана. Вот те ханаане, где сейчас в районе Палестины живут, это потомки этого Ханаана или нет?
Ну, очень возможно, что это этнос имеет происхождение оттуда, но я этого не знаю. Также я совершенно никогда не задумывался, почему порядок названия этих имен таким образом. Может, это имеет смысл какой-то, надо почитать у толкователей. Я никогда над этим не задумывался, поэтому ничего не могу ни по первому вашему вопросу, ни по второму ничего сказать.
Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, в чем смысл молитв об умерших, если учесть тот факт, что свою посмертную участь человек определил сам при своей жизни, и после смерти его душа изменений не претерпевает?
Дело в том, что любовь – это вещь довольно бессмысленная. Про любовь даже сказано, что она бывает настолько зла, что полюбишь и козла. То есть вот совершенно абсурдная вещь. И поэтому молитва наша за усопших – это есть проявление нашей любви. А Бог хочет каждого человека научить любви. И поэтому эта молитва за усопших очень имеет большую пользу. Потому что помимо того, что мы, будучи грешные люди, находим в данном человеке, который отошел ко Господу, то, за что мы его любим, то тем более и Господь. Поэтому недаром вот существует такой обычай о мертвых. Либо доброе, либо ничего. Но я имею в виду при разговоре о нем. Чтобы именно не согрешить тем, что осуждаем человека. А наоборот, как бы, хотя Бог, конечно, ничего не забывает, напомнить Богу о том добре, которое этот сделал человек. Поэтому молитва за усопших, она исполнена любви. А любовь – это есть огромная сила. И поэтому, да, человек сам определил. Ну вот я всегда такой пример приводил, и пора мне уже раз 15 уже мы об этом говорили, что представим себе, человек по жизни сидит в тюрьме. Все. Он совершил такие тяжкие преступления, что все, выйти ему уже нельзя. И вот с воли приходит письмо. Ему это облегчение или нет? Хотя он не выходит. Да, облегчение. Поэтому наша молитва, даже если она не меняет участь человека, она приносит ему радость.
Мы даже говорим так. Господи, прости им их прегрешение, даруй им Царствие Небесное. Но это, если участь усопшего не меняется, значит, это бессмысленно?
Нет, почему? Участь усопшего меняется. Об этом тысячи свидетельств. Тысячи. В разных веках. Поэтому что учить не меняется? Что за глупость? Очень даже и меняется.
Поэтому... Страшного суда еще не было.
Вот именно. Алло, слушаю вас.
Добрый вечер, отец Дмитрий, отец Александр. Вот у меня два вопроса. Первый вопрос... простите, меня зовут Анна. Первый вопрос такой вот в продолжение вот по креста, когда вы обсуждали, говорили о крестопоклонной неделе, что Господь не бывает, не дает креста ни по силам. А вот у меня такой вопрос. Если человек кончает жизнь самоубийством, не значит ли это, что он был крест для него не по силам? Потому что, ну, в общем-то, у меня какие-то есть сомнения на эту тему. И второй вопрос. Ну, я просто честно скажу, что мне кажется, что меня искушает вот этим лукавый. У меня вопрос по поводу родословной Иисуса Христа. В Евангелиях мы все прекрасно знаем, что там везде перечисляются братья его даже и по именам. Но там есть Евангелие, где братья и сестры. Вот и братья и сестры его стоят. Вот. Ну, я слышала многие толкования, что то ли это двоюродные братья, кто говорит, кто, может быть, говорит, что это дети Иосифа от первого брака. Но в Евангелии нигде не говорится о детях Иосифа. И когда Иосиф в Египет с Богородицей уходил, то он был один, вряд ли бы он бросил детей своих маленьких.
Ну, конечно, вряд ли. Поэтому он их взял с собой. Понимаете, в Евангелии совсем не все сказано. Например, но для нас очень важно, ну, какого цвета были глаза у Спасителя. Ну вот, не сказано и все. Не сказано, какого покроя была у него одежда. И очень часто, вот недавно мы Евангелие читали по поводу того, как четыре человека принесли болящего и, раскопав крышу, под ноги его спустили его на веревках с потолка. Сказано, что Господь учил в доме. О чем говорил, не сказано. Поэтому, если написать все, то весь мир бы не вместил написанных книг. Вы смущаетесь? Ну, на здоровье. Всякое смущение, оно от дьявола. С чем вас, Анечка, и поздравляю. Поэтому также ваше сомнение по поводу самоубийц. 99% самоубийц – это нездоровые душевно люди. Вот. Поэтому церковь оказывает им всяческое снисхождение. А так всегда в самоубийцах наблюдается гордость. И вот эта гордость, что вот я вам всем покажу, вот я сейчас умру, вот вы меня будете жалеть, вот и так далее. Это все как раз такие гордостные такие вот движения души человека к этому приводят. А у людей душевно больных, недаром очень часто, вот так сказать, при каких-то таких вот душевных заболеваниях человек начинает ему казаться, что он Наполеон там, или какой-то еще великий, вот, или что вот, например, мания бывает преследования. Какая-нибудь женщина 78 лет, ей кажется, что ее там КГБ облучает какими-то. Это же типичное проявление гордости, хотя и болезнь. Ну кто ты такой, чтобы тебя там облучать, за тобой годами следить? Это значит, у человека повышена оценка собственной личности. Да никому ты не нужен, успокойся. Но попробуй объясни болящему человеку. Он может под влиянием вот этих фобий что-то над собой сделать. Поэтому вот из моей практики, потому что, ну, к сожалению, сталкиваешься с этим таким страшным явлением, что в этом всегда присутствует гордость, и 99% это есть люди психически, к сожалению, болящие. Алло, добрый вечер.
Отец Дмитрий, добрый вечер. У меня такой вопрос. Читая святых апостолов и вообще святых отцов, красной нитью проходит смирение. Смирение, смирение, смирение. А живя в этом бандитском государстве, где, в общем-то, все, начиная от налогов и кончая до наших детей, которые хотят хапнуть сразу и все целиком, вот, не может оказаться так, что вот даже и свечку не поставишь. Где вот эта грань между смирением и бесхребетностью?
Вы знаете, этой грани нет. Потому что вы сказали, а где грань между Гренландией и Антарктидой? Понимаете? Совершенно не хочу ругаться, но ваш пример какой странный. Почему тут бесхребетность? Чего же у вас такие дети-то, которые хотят хапнуть и сразу все? Очень жалко. Надо бы как-то им по-другому заняться. Чтобы, если еще не поздно, конечно. Это же все от нас зависит. И даже то бандитское государство. Сам народ. Но просто, конечно, он воспитан советской властью, всякая инициатива подавлялась. Но на самом деле народ-то может все решить. Вот все, что захочет. Народ, если захочет, то может сменить любого чиновника, то есть любого министра. Вообще больших усилий не требуется, надо только объединиться и этим заняться. Поэтому каждый народ заслуживает то, что он имеет. Раз, и тут смирение как раз тут ни при чем. Понимаете? Смирение, смирение, смирение. Но что такое смирение? Это обладание мирным духом. Даже затевать какие-то реформы в государстве. Или там, вот вы помянули налоги. Можно же в разном духе это делать. Он говорит, вот все бандиты там. Ну, да. Ну, это о чем говорит? О том, что ты в гневе. в раздражении. Хорошо. А что ты сделал, чтобы это поменять? Смирение – это как раз, когда человек, имея внутри себя незлобный, раздражительный дух, начинает трудиться для того, чтобы это изменить. Тихенько, скромненько, методичненько. Этого достигать. Собирая единомышленников, общаясь. Сейчас же через скайп можно общаться вообще со всем миром. Можно с любым человеком умным вступить в связь и вообще говорить с ним. Для этого не надо никуда ехать, билет покупать. Все возможно. А так просто говорит, ну, бандитское государство. Фу, открыл Америку, подумаешь. А что, при Сталине и Ленине было менее бандитское? А что, при Николае Александровиче чиновники не брали взятки? Ну, может, не в таких огромных, так сказать, масштабах, но в принципе это было. То есть, принципиально человек, как он был грешник, так и есть. Ну, конечно, так сказать, большевистский период нашей отечественной истории, он как бы показал всю бездну, куда может вообще история народа зайти. Но, опять, все равно без участия или согласия на это народа, ну, ничего невозможно. Понимаете, это все-таки нужно как-то сначала толпу вдохновить, потом где-то достать винтовочки и так далее. Так революцию просто не сделаешь одними там швейцарскими ребятами. Нет, это в этом участвуют люди. Вот. И бандитское государство создают люди. И бандитские отношения, коррупционные, это люди создают. Вот. И если кому-то из людей это не нравится, ну, они вполне, имея мирный дух. Потому что если иметь дух революционный, ну, тогда круг повторится. Потому что при любой революции к власти приходят самые отъявленные бандиты. Если царь Николай II был святой, то уже Ленин со своей шоблой, это были отъявленные бандиты. Просто законченные твари. Вот и все. Все были недовольны царем. И что получили? Так же здесь. Ну, можно сейчас. А, бандиты, давай сейчас их всех перевешаем. И что будет? Заранее известно. Если тогда, когда люди еще были, ну, знали христианскую веру, многие причащались, по крайней мере, большинство прошли церковно-приходские школы, в них еще что-то человеческое оставалось, то в теперешних людях, если полыхнет русский бунт, это вообще не приведи Господь. Просто. Я не знаю, в этой уже мясорубке вряд ли там государство и народ вообще выдержат. Так потом придут ребята из океана, венчиком подметут здесь, замоют, вот, и начнут строить, так сказать, новое государство уже совершенно с другими людьми. Поэтому вот очень важен мирный дух. Надо себя помнить, что первый революционер еще, так сказать, на небесах, это был сатана. Вот любая революция это действие сатанинское. Понимаете? Поэтому не проникайтесь таким духом. Хотите потрудиться, потратьте энергию души на что-то положительное. И это обязательно принесет свой результат. Во-первых, это заразительно. Если же будете что-то хорошее делать, обязательно к вам кто-то еще присоединится. Бог вам в помощь. Алло, добрый вечер.
Алло, алло, батюшка, здравствуйте. Хотел спросить у вас, вот в автошколе взятку у меня вымогают, но не так, чтобы прямо откровенно, но намекают всячески, что в случае чего будет проблема со сдачей.
Обязательно будут.
И вот хотел вас спросить, как поступить в этом случае.
Ну как, либо вы блестяще все учите, так сказать, и вождение, и правила. Ну просто блестяще, придраться не к чему. Вот. И потом, если вы все сделаете, а вам все равно не поставят, пишите жалобы. И можно так даже сделать. Обратиться в прокуратуру. Вот. Сказать, вот с меня вымогают взятку, давайте сейчас устроим такую ловушечку. Вот. Но это все довольно хлопотно. Это один путь. А второй путь – дать взятку. А можно со взяткой вообще поторговаться? Слушай, ты знаешь, я человек не богатый, вот мечтаю, работы нет, вот хочу там машинку купить драненькую и бомбить, чтобы, так сказать, хоть выжить. Пожалей меня, вот просишь там 100 европейских рублей, давай за 50. Можно навстречу пойдут? Все же люди, все крещеные, очень входят всегда в положение. Поэтому выбирайте тот путь, который для вас удобный. Я, если вы дадите взятки, я вас не буду осуждать, хотя это уголовное преступление. Но, с другой стороны, у нас, ну так вот, предыдущий наш слушатель сказал, государство бандитское. Вот. Но оно уже не такое, конечно, бандитское, как было еще не так давно. Вот. Но отношения между людьми такие вот, грубо денежные.
Рыночные.
Ну да, рыночные. Поэтому, так сказать, и все это все понимают, и ну нет в России человека, который бы не знал, как у нас сдают экзамены вообще. Вообще любые экзамены, даже в школе, понимаете, вот из многих южных регионов приезжали ребята, и у них ЕГЭ выше, чем у школьников, чем в некоторых республиках, выше, чем в Ленинграде там. В Санкт-Петербурге или там в Москве.
Нет, если вообще абсолютный результат, 100 баллов.
100 баллов, да. Начинает писать сочинение 40 ошибок на странице. Это что, так волновался, что ли? Вот. Поэтому ну, ясно, что ребята заплатили денежки, кому надо, им проставили. Потому что цель была ЕГЭ устранить взятки. Вот они нашему Андрею Фурсенко, любимому, показывают, как это вообще устраняется. Так что сами выбирайте. Я даже не понимаю, зачем вы по этому поводу дурацкому звонили, а я как дурак по этому поводу уже там сколько, 3 минуты говорю.
Юлия из Щелково, Московской области. Посоветуйте, пожалуйста, батюшка, как лучше попытаться обратить мужа к вере? Могу ли я молить Бога, чтобы он дал мужу крепкую веру, а я со своей стороны ему что-нибудь пообещаю тоже?
Поторговаться. Ничего не выйдет, потому что вера – это и есть Божий дар. И он дается человеку. Но веру можно явить для того, чтобы, ну, вот как некий огонь, им зажечь. А вообще такие вопросы решаются, конечно, до брака. Нужно выбирать себе супруга, который будет разделять с тобой твою веру, и не будет таких проблем.
Отец Дмитрий, не могли бы вы пояснить следующее? Мы знаем, что на 40-й день после смерти решается местонахождение души. Ад или рай? До всеобщего воскресения мертвых. Далее следует страшный суд. Вопрос. Может ли душа, ожидавшая воскресения, например, в раю, после страшного суда быть отправлена в ад или наоборот?
Наоборот, да, а из рая в ад вряд ли.
То есть не будет такого, что Бог подумал.
Что-то я сомневаюсь. Вот какие вопросы. Вот народ у нас творческий, просто потрясающий. Я вот сколько лет живу, таким вопросом не задавался. А вот тут, видишь, человек сидит и не спит.
Изобретает
вопрос вообще.
Евгения, почему православие является истинной верой?
Потому что православие сохранило веру апостолов и сохраняет веру, как она нам досталась в результате учения святых апостолов и Вселенских соборов, без какого-то изменения и повреждения. Вот почему.
А многие как раз спорят с этим, говорят, что во многом, особенно обрядовая часть жизни церкви изменилась.
Обряд вообще не играет никакой роли. Обряд это как вот, ну, костыли для плохо ходящего. Обряд может быть абсолютно любой. Это вообще к вере обряд имеет, ну, как одежда. Мы, конечно, смотрим друг на друга, мы не видим обнаженное тело, видим лицо, руки и одежду. Но все-таки нельзя сказать, что одежда к нам имеет отношение. Это ветшает, меняется, меняется мода, покрой. Вот. Меняется размер талии, к сожалению. Алло, слушаем вас.
Батюшка, здравствуйте. Вот тут говорили о поминовении умерших. Вот мне на исповеди батюшка сказал, что надо молиться за тех, которые когда-то меня сильно обидели. Я за них молилась только, когда они были живы. Я это делаю, молюсь, но делаю это равнодушно. Я не знаю, ну, вот такая молитва нужна Богу или нет?
Ну, вообще, это вопрос к Богу, а не ко мне. Но понимаете, какое дело? Богу вообще угодно наше обращение к Нему по любому поводу. Понимаете, вот когда мы любим кого-то, мы очень по человеку скучаем. Вот еще полдня не прошло, а уже как-то хочется опять увидеть, или поговорить, или позвонить. Вот. Даже просто услышать. Это очень естественно. Вот. И поэтому Господь по своей любви к нам, Он скучает по каждому из нас. И Он хочет, чтобы мы к Нему обращались. Поэтому, в общем, совершенно не важно, с чем мы к Нему обращаемся, потому что до того, как мы обратимся, Он знает о нашей просьбе. Поэтому вот сам факт молитвы нашей к Нему по любому поводу. А уж молиться за обижающих нас, это Он сам заповедал. Это очень хорошее дело. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка. Почему у католиков во время исповеди, то есть исповедующийся за ширмой находится? Вот объясните, если можно.
А как вы думаете вообще? Вот прежде чем задать вопрос, просто поразмышлять. И все. Ну вот, например, а зачем у автомобиля 4 колеса? Вроде так, везде же 3-колесные велосипеды. Есть мотоколяски. Вот зачем 4 колеса? И подумать. И все встать на свои места. Зачем? Мне кажется, вообще шикарная и удобная вещь вообще. Вот. Но нам недоступно. У нас все храмики маленькие, народу тесно еще. Отхватывать от храма эти место на кабинки. Там храмов гораздо больше. Сами храмы. Все понятно.
Толпы там не бывает.
С отоплением связано. Нам храм нужно топить, а там же не топится храм.
В нашем мире сейчас столько всяких мнений, и теперь есть возможность это мнение на весь мир озвучить через интернет. Поэтому люди часто читают на какой-то вопрос ответы, а их миллионы все разные. И вот голова пухнет, а какой же из них все-таки верный? Вот и пытается еще один ответ получить.
Но все-таки, мне кажется, нужно немножко себя ограничивать. Особенно Великим постом. Вообще, человек за свою жизнь, вот я где-то прочел в какой-то интересной статье, кто-то почитал, всего 2500 книг. Всего. За всю свою жизнь. И считать каждый день, по-моему, по 100 страниц, что ли, это огромная часть. Поэтому нужно задаваться такими вопросами насущными, а просто, так сказать, любопытство. Ну, мы же не дети все-таки. Дети там, они спрашивают все подряд. Это то это, а это то это, а это.
На каждый вопрос.
Да, 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 конечно. Вот. Ты много раз проходил. Вот. Но я помню, как я сам эти вопросы задавал. Вот у меня сохранилось, так сказать. Вот я помню маму свою изматывал, но она на все отвечала. Вот любое слово, и она вот всегда, если ударение неправильно, она поправит и так далее. Вот очень давала много. Но это дети. Там, вот я не знаю, улучшит нам эта жизнь, если нам Папа Римский ответит на этот вопрос. И зачем у вас эти кабинки? Духовную или телесную? Вот, ну.
Ой, знаешь, Бишка, многих вопрос волнует, откуда негры взялись? И какого цвета была кожа у Адама?
Вот это я знаю. Негры взялись из Африки. И вообще, современная наука, я вот слышал, говорит, что первые люди появились вообще в Африке. И там Вот. Ну, это генетика этим занимается. Вообще очень интересно. Я, конечно, так сказать, далек, к сожалению, но так это меня волнует. Если кто-то в популярной статье бы это изложил, было бы очень интересно.
Это такой вопрос. Духовный смысл разных рас.
Понятия не имею. Вообще, это вопрос очень таинственный. Но все-таки то, что негры черные, это, конечно, с солнцем связано совершенно очевидно. Потому что вот американские негры, которые пожили в Штатах уже там около 200 лет, они гораздо светлее.
То есть это не связано со смешанными такими браками? Нет. То есть это уже не негры, а...
Нет. Ну, не может быть. Ну, абсолютно все светлее. Вот таких смешанных браков все-таки там очень маленький процент. Ну, и потом мулат есть мулат, это же видно. Вот нет, это вот именно раса. И вот именно монголоидная раса. Одни монголоиды живут там где-то вот на Чукотке там. А другие монголоиды живут там, ну, в Монголии.
Вьетнам.
Да, Вьетнам. Ну, какие-то вот... Что это значит? Совершенно раса одна. А вот как так? Ну, ясно, что люди как-то перемещались, но это все равно таинственно. Как-то связано. Вот почему им такой особенный разрез глаз, такое строение скул. Священное Писание не дает на это такого исчерпывающего ответа. Есть такие теории, но это очень все таинственно.
И вот эта таинственность людей притягивает.
Ну, как все таинственно. Вот, но ответа на это нет.
Если бы это было важно нам для духовной жизни.
Господь бы, конечно, открыл.
Наверное, да. Это было бы. Евгения, расскажите, пожалуйста, а какой смысл слова «помилуй» в обращении к Богу?
Исходя из самого этимологического состава слова, это имеется в виду, мы просим милости, обращенной к нам. Это милость, как прощение нас, если мы каемся в наших грехах. Милость – это есть, ну, грубо говоря, улучшение нашей жизни. Милость – это улучшение нашего внутреннего состояния. Вот милость во всей полноте. Конечно, телесный человек просит милости телесной, ослабив болезни. Душевный человек, он просит милости, ну, может быть, улучшить отношения с людьми. А духовный человек, он, конечно, ищет милости как прощение.
Господь сказал, что Царство Небесное внутри вас есть. А мы говорим: Господи, даруй нам Царствие Божие, Царство Небесное. А как Господь может его даровать, если человек живет по страстям?
Легко. Невозможно. Потому что Царство Небесное даруется. И вот этот дар называется благодать. Благодать. И благодать входит в сердце. И оно поселяется в нас. Мы молимся: Царю Небесному, приди и вселись в ныне. Если он вселится, это будет Царство Небесное. Он, Бог, воцарится в нас. Вот. Даруй нам Царство Небесное, это пусть благодать твоя воцарится в моем сердце. Иными словами.
Человек живет по страстям, которые мешают вселиться в его сердце благодати Бога.
Не мешают, а не дают.
Не дают. И мы говорим: очисти меня от страстей моих.
Да.
А каким образом, если страсть – это, ну, просто образ жизни?
Ну, тогда невозможно. Нужно менять сначала образ жизни, потом образ слов, потом образ мыслей, а потом образ чувств. Только так.
Больше менять. У нас даже молитва через пень-колоду. Просим, а мысли все равно за земной цепляются. И ничего с этим не сделаешь.
Так мы-то ничего не можем сделать. Но он может. То есть каждый человек в результате вот таких попыток, он должен прийти в состояние вот того смирения. В результате попыток исполнения заповеди Божьей он должен понять со своей немощью. И что без Бога он действительно ничего не сможет сотворить. Всю надежду на него уповать и молиться. И Господь даст. если увидит, что тебе действительно это надо. Потому что когда человек захочет, он на шестичасовую очередь отстоит.
Но когда человек приходит в состояние собственной немощи, то тогда смысл собственного труда?
В молитве.
То есть как вот я буду... Я...
Лишь по нуждению. Вот Господь сказал, иди и ты твори так же. Раньше бы прошел мимо, а сейчас нет. Подошел, поднял, посадил машину, отвез, денег дал. Не хочешь, а делаешь, потому что Господь видит. Вот Господь смотрит, раз сделал, два сделал, смотрит и поможет такому человеку ради того, чтобы он и дальше это продолжал.
Человек делает добро всю свою жизнь, а в ответ зло.
Ну, от людей-то да, от Бога-то добро. Люди-то это, как говорится, неблагодарные свиньи. Ну, так и что тут такого? Что же из этого добра теперь не делать?
Ну, вот наступает порой такое состояние отчаяния, что сколько же можно-то?
Можно до конца своих дней. Вот столько и можно. А вот после уже не можно.
Твори добро, пока живешь.
Да. А так и Бог с ним. Какое наше собачье дело? Не мы спасители человечества, а Христос. Мы должны быть исполнителями Его воли. Вот и будем исполнять, а остальное все, это наш крест. Тоже наше бандитское государство, это крест. Попробуй на земле найди не бандитское. Очень даже я и посмотрю.
Вон, паломничество начнется.
Не, ну вон Франция, да, вроде такая, да, держава. Ну, а то же самое. Детей у родителей отбирают. Сейчас Ливию бомбят. Да еще гордятся этим.
Да уж, безобразие творятся.
Ну, ну какой они бандитский. Просто бандитизм бывает и разный по вкусу, и разный по масштабу.
Вась, ну вот опять же крест, который мы вынуждены нести в наше такое неспокойное время. Столько возмущений вокруг. И внутренней политикой, и экономическим положением, и внешним состоянием в мире, и тем, что творится сейчас вот в Японии, многих просто в страх вгоняет. Это тоже крест, который нам Господь дает?
Да, разумеется. Совершенно. Тут уже очевидно, по-моему.
А то, что ну вот как-то времена Антихриста приближаются.
А как же? Приближаются. Ведь, ну что, сказано же у Иоанна Богослова, что дух Антихриста уже действует. Если есть Христос, есть и Антихрист. Этот дух действует с первого века, а сейчас 21-й. Все это идет по нарастающей.
Очень даже заметно, как этот дух крепнет Антихристов.
Мне тоже заметно. Но опять, этот же дух, он входит в сердце человека вместо Духа Христова. Это же почему? Потому что люди отказываются от этого.
Как одна женщина, когда я ей сказал, говорит, что вы возмущаетесь-то, зачем? Она говорит, а как не возмущаться тем, что творится вокруг? Вот как не возмущаться бы?
Нет, возмущение возмущению тоже рознь. Можно, ну как, понимать ситуацию, которая сложилась. И это не обязательно, чтобы ну, эту ситуацию там прославлять. Но есть подход ну, просто гневно-раздражительный, а есть конструктивный. Даже люди в тюрьме сохраняют какие-то человеческие свои качества и их применяют. Хотя вся ситуация, она против этого.
Но вообще дух возмущения, он же противен. Духу кротости Христу.
Ну, разумеется. Научись от меня, как кроток есть, и смирен сердцем. И обращайся к покою душам вашим. Чего ты нервничаешь-то? Ты кротко, смиренно, с терпением. Делай свое дело.
Вот эта женщина говорит, не возмущаться. Ты что, стать равнодушней, что ли?
Да нет, наоборот. Но одно дело орать, возмущаться и ночью не спать. А другое дело взять что-то сделать.
Ну, мы вряд ли, батюшка, сделаем что-то в глобальном масштабе.
А зачем нам?
А вот это именно как раз сейчас и возмущает. Произвол чиновников, безволие властей, ну, бесправие народа.
Опять, ну что значит бесправие? Есть же права в Конституции написано. Пойди да возьми эти права.
О, батюшка, ну на деле все получается как? У человека есть право, а ему отказывают. Вот есть указ президента о том, чтобы всех военнослужащих еще в 2010 году обеспечить квартирами. И есть право отстаивать это. Что-то я не вижу, чтобы как чиновники шли навстречу и вообще государство исполняло собственные обязательства. Сколько людей ходят, ну просто по кругу их пускают по этим мытарствам. И вот они, да, законным путем пытаются через суды, через жалобы, пишут, и куда только не пишут, от президента до...
Нет, но сейчас уже обещали этот вопрос решить за год.
Ну вот в начале 2010 года то же самое было. До конца года обеспечить всех. Я лично слышал, как Медведев выступал по телевизору и это обещал.
Нет, ну хорошо, но соберитесь все вместе.
И думаете, сдвинется?
Уверен. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Слушаем вас.
Вы меня слышите сейчас?
Ну вот алло. Я весь мировой космос слышу по нему.
Замечательно. Значит, я что хотел
да,
сказать...
Да, вот это очень интересно. Что вы хотели сказать?
Значит, говорю, что хотел сказать.
Так.
Во-первых, здравствуйте, добрый вечер.
О, ну, всем. Здрасте.
Во-вторых... По сути дела. Значит, вот просто слушатели нашей радиостанции, Радонеж, они, наверное, в курсе, что происходило с такими памятниками, как поле Бородинское и Куликовское поле. Они находились довольно долго под угрозой застройки, когда хотели отнять землю и передать частным застройщикам. В Сергиево-Посадском районе есть такая охранная зона Радонеж, тоже такой ландшафтный заповедник. И сейчас складывается такая же ситуация. Значит, цель моего звонка... Несмотря на вашу иронию, Дмитрий, следующее. Во-первых, попросить молитвенной помощи у всех слушателей. А во-вторых, может быть, я знаю, есть такие православные правозащитники, и, может быть, они смогут помочь и в юридическом плане. А вот, так сказать, телефон контактный я мог бы сейчас оставить. Или сказать его в эфире.
Ну, договорите уж.
Пожалуйста, 8-916-561. 3-4-9-3.
А почему вам самому не стать православным или каким-то другим правозащитником и начать это дело? Почему вот все хотят, чтобы какой-то дядя за них сделал?
Понимаете, тут не дядя и не тетя, а просто человек юридически подготовлен, это одно. А человек юридически неподготовленный, это другое. Но... Я вот этим делом и занимаюсь, хотя не имею никакой юридической подготовки.
А тут не нужна юридическая подготовка. Тут нужно немножко собрать средств и нанять юриста. Это же, так сказать, вот у нас недаром говорят, что если у англичанина проходила крыша, он берет лестницу и лестницу и чинит. А советский человек пишет письма президенту. Даже если не нравится вам, чтобы Радонеж застроили, ну давайте, действуйте. Ну вот на этом... Энергичной такой ноте заканчиваем нашу передачу. Всего доброго, до свидания.
Всего доброго, до свидания. Напомню, адрес нашего сайта www.благодрево.ру, раздел «Вопрос к священнику». Пишите с пометочкой на радиостанцию «Радонеж». Будем рады ответить. Всего вам доброго.
Добро пожаловать в православный магазин «Риза». Здесь вы найдете большой выбор литературы, аудио-видеопродукции, икон и церковной утвари. Адрес магазина: Москва, Красноармейская улица, дом 2, строение 4. Узнать о наличии книг и заказать их с доставкой можно через интернет-магазин zlatoriza.ru или по телефону 495-223-22-97. 495-223-22-97.
Что это вы, ваши дети?